Тема моей проповеди – внутренняя схожесть с Христом. Я прочитаю текст, к которому сравнительно недавно обращался, Филиппийцам 2 глава, с 5 по 9 стихи, Филиппийцам 2, 5, 9. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Друзья, мы сегодня хотим вспомнить смерть Господа Иисуса Христа за нас. И сегодня, когда особо мир преображается, кажется, в штопоре падает вниз, безнадежно падает и падает вниз. И преобладают настроения, стремления, желания, которые удаляют от Бога, делают мир еще более противоположным. Хотя кажется, ну разве это может быть? Он и так эту позицию занимает. Но вот расцветает вот эта мрачная картина и становится более очевидным, что мир всегда против Бога. И сегодня у меня на сердце снова подчеркнуть то, что относится к Христу, к Его личности. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Наверняка нам уже знакомо, что в греческом звучит «те же мысли». Друзья, здесь речь не идет о каких-то попутных мыслях или временных. Здесь направленность, образ мыслей. Как бы сказать, поток. Вот это состояние последователя Христа правильное, когда у него вот такой же образ мыслей, как и у Христа. Вот это слово «должны быть» определяют какую-то высоту, к чему стремиться, и говорят о состоянии, что если, в общем-то, этого нет, тогда вопрос «кто ты?». Бог нам дает, и оно обязательно вот здесь в начале главы. Итак, если есть какое утешение во Христе, в русском так переведено, а в греческом, я помню, сам-то я его не знаю, где-то вычитал, что утвердительно это есть. А в русском «если у вас есть». Похоже, что в греческом есть этот оттенок. Вот эти мысли у нас должны бы быть в зародыше, как бы сказать, при рождении, духовном рождении. Как у младенцев есть руки, ножки, все есть, язычок, который еще пока не может выговаривать слова, но есть. И при развитии это проявится. Так вот, друзья, от Господа мы это имеем, потому что Его природа в нас. Но мы сталкиваемся с проблемами в буднях. Мы встречаем разные обстоятельства, и поэтому написано «должны быть» те же самые мысли. Вот, друзья, когда речь идет об образе мыслей, у меня всегда бывает волнение и переживание. Этого никто не видит, что я мыслю. Видят чистый пиджак, рубашку. Никто не видит того, что я мыслю. Невозрожденный человек нередко бывает только верхушки видит того, что в глубинах его. Возрожденному Бог дает способность видеть все внутри, как текут мысли, к чему направляются, что занимает тебя, что увлекает. И это характеризует человека. Не новые мысли, но хочу напомнить это. Это характеризует человека. Какие мысли в нем? Дальше как? Таков он. И хоть он будет стараться сказать, я не таков, как мысли. Их никто не видит, я другой. Нет, мой друг. Писание так говорит. И, конечно же, мышление, оно обязательно выказывается наружу. При, вот знаете, это тоже меня так переживание иногда приводит. При молодость, зрелый возраст, человек может как-то сдерживаться, как-то прятаться. Старость – все наружу, как у младенца. Все наружу, никаких способностей не остается. Все наружу, и порой стыдно. Да разве так можно говорить? Кажется, да, все. Театр кончился, снимаем маски. Ну, когда это еще будет, да? Ой, друзья, я видел уже старость. И кажется, Господи, избавь, Господи, избавь. Помоги сегодня побеждать, помоги сегодня заботиться. Итак, друзья, какие мысли в Иисусе Христе? Вот здесь можно отметить. Первое – это уничижил себя. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого. Друзья, вот это слово «уничижил», ну, тоже это те, кто знают оригинал, вот греческий язык, даже не этот современный, а тот, на котором был написан Новый Завет. Но так с опаской, с осторожностью переводят. И думаю, что сегодня мы тоже вполне не можем этого понять, что произошло. Он не перестал быть Богом, но опустошил себя, как бы снял с себя одежду эту божественную. Не перестал быть Богом, но вот как бы усыпил вот эту божественность, не пользовался ею для себя. Это все бледно, конечно, звучит, друзья. Очень бледно. Писание говорит, что он не держался за свою божественность, не украл ее, вот как за украденное, как не тебе принадлежащее. Друзья, здесь знаете, что интересно? Вот, ну, как нам, людям, порой свойственно крепко держаться за авторитетик? Если кто-то, не дай что-то сказанул, потом вот ссорится, спорится, независимо от того, как Евангелие учит, кусаться, толкаться, объяснять, доказывать. Почему? Потому что это шаткое, ненастоящее. И тогда человек вцепится и не отдает, потому что понимает, сквозь пальцы выходит, не удерживаю, не мое это. И тогда надо ругаться, надо доказывать, надо объяснять, надо сталкивать, чтобы потом, нет, не трогайте его, ну его. Оно не его, поэтому вцепился и держи как можешь. Христос имеет это. Это его, и он как за похищенное, как за украденное не держится. Его божественность не видели. Ну, озадачивались и родители, и фарисеи. Но многих смущала вот эта простота. И порой и голод ему знаком, и холод на горе Елеонской в ночное время, и презрение. Уничижил себя, опустошил себя, как будто бы вот так. Друзья, знаете, вот я пример такой рассказывал. Это было, я уже был рукоположен на служение, я не помню, сколько мне было лет, но в 26 меня рукоположили, может, чуть больше было. Вот какое-то общение, съезжается народ Божий, и вот меня определили на квартиру одну, молодежное общение. Вот захожу в комнату, хозяин говорит, вот здесь будешь спать. Захожу, а там уже братья молодежь с другого места, руководитель молодежи. Ну и вот я поприветствовался, там где-то присел, занял место свое. И руководитель молодежи говорит, давайте разбор слова сделаем. Ну, помолился, и потом стали они рассуждать. Текст один, а я слушаю со стороны и думаю, о нем думаю, слабоват. Руководитель молодежи. Ну, этот текст мне знаком, а он так слегка сверху. А руководитель молодежи чувствовал себя вот так, знаете. И он мне говорит, ну, примерно так. Браток, а может, ты тоже подсядешь сюда? С нами, что ты? Браток, может, ты тоже вот? Ну, думаю, ладно. Я подсел, и он опять говорит, ну, давай, давай тоже, если есть что сказать, примерно так. Ну, и я взял и сказал, вот речь идет вот так, об этом, об этом, об этом. Вот, вот. Я смотрю, он замолчал и потом говорит: может, у вас еще что-то есть сказать? Думаю, ого, уже на «вы». То, браток, ты подсядь, а теперь... А как вы думаете, почему я это запомнил? Годы прошли. Как вы думаете? А видать, там что-то таранило душу мою. Ты, браток. Думаю так, друзья. Думаю, ни почему другому. И взял все на место, расставил. Я тебе не браток. А вы кто? Вы пресвитер? Да. Фу. Они переглянулись. Фу, он что? Вот так-то. Теперь можно и дальше разбирать. Не знаю, друзья, вам знакомо это или нет? И какая неудовлетворенность, когда ты остался братком. Просто браток. Уничижил себя. Вот, друзья, я думаю, я об этом говорю, просто так бледненько говорю. Но думаю, друзья, вот здесь написано повтор такой: уничижил себя. Он это сделал сам над собою. А бывает, когда Бог уничижает? Вот апостол Павел Коринфянам пишет: чтобы как не уничижил меня Бог мой у вас. Бог может уничижать. Что это значит? Когда Бог уничижает, что это значит? Это значит, вот так белье вешают, и оно мотается. Пустое, пустое. И хоть ты что, хоть кричи, хоть объясняй, хоть руками маши. Вот раз и выставил Бог на обозрение вот власти этого мира. Вот таким пустым сделал Бог. Через Голгофу. И я, друзья, не один раз замечал, когда сижу в галоши, и надежно сижу. Надежным образом я понимаю, вот это мое место. Недолго понимаю, друзья. Недолго. Через галошу грязь заливает уже. Уже подмочила мою репутацию. Все понятно. Ненадолго, друзья. И потом приходится опять туда же отправляться. Это когда Бог уничижает. Для пользы, для блага. Показывает тебя пустым, неспособным, незначительным. Друзья, уничижить себя, это при том, что ты имеешь из себя, при том, что тебе Бог дал, вот, ну как бы сказать, чтобы этого было не видно, да? Чтобы этого было не видно, чтобы ты не бледнел, когда тебя братком назвали. Чтоб ты не краснел и не переживал, и не объяснял, и не доказывал, когда на тебя не глянули. А чего на него глядеть-то? Чтоб ты чувствовал себя в форме. Это Христово. Только, друзья, то, что Он сделал, это непонятно. Этого не достичь. Это величественно. Вот потом сказано, в чем уничижение проявилось? Уничижил себя самого, приняв образ раба. Образ Божий стал образом раба. И здесь речь идет о том, что он стал человеком. Он, Бог, стал творением, то есть занял позицию рабскую, позицию творения. Друзья, вот этот текст, ну я долго вычитал, много раз читал, уже был преподавателем на библейских курсах, и все как-то я вычитывал и дочитывался. А в чем, собственно говоря? Вот читаю знакомые слова. «Приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став как человек». Ну да, подобным людям – это значит, что у него не было греховной природы. По виду стал как человек – это значит в остальном, во всем – человек, настоящий человек, только без греха. И что? А вот что, друзья, а вот что. А вот, допустим, люди, которые не имеют постоянного места жительства или вообще этого жительства, знаете, как называют их? Бомж сокращенно. без постоянного места жительства. Как легко ли, вот, допустим, взять, да и пообщаться с ними, сесть на одну скамейку, как свой? Наверное, трудно, да? Почему? Там и запахи, там может, ну, всякое может быть. И все же еще, и не только запахи, и не только всякое. А у меня есть место жительства постоянное. Я не такой. Стать на этот уровень – это для меня уничижение. Друзья, Бог стал человеком. Вот мне эти мысли как-то понравились. Я слышал их. Один автор христианский пишет в книге, что самым большим унижением Иисуса Христа было породниться с человеком. Стать главою церкви. Ну что значит стать главою вот этого тела? Это церковь. А, друзья, а мы же знаем, что значит церковь в буднях, понедельник, вторник. Вот пока она формируется, пока она приобретает небесную нацеленность, характер такой. Вы же знаете, что такое церковь? Что там может быть? Что можно услышать? Что можно увидеть? И вот он становится главою церкви. И так, что порой кто-то говорит, а этот тоже ваш, который вот там. И приходится сказать, этот тоже наш. А вот помните, написано, что Бог не стыдится их, называя себя их Богом. А чего стыдится Авраама? А того стыдится. От того, что он человек. И мы находим на страницах Библии, что действительно человек. Что царь говорит? А что ты вообще в виду имел, языческий царь? Ты что в виду имел, когда вот это дело сделал? Да я думал, я боялся, что... Вот, друзья, уничижение проявилось самым большим образом в том, что он стал человеком. А потом сказано, смирил себя самого. Смирил себя, быв послушным даже до смерти, смерти крестной. Друзья, вот знаете, такая истина тоже очень простая. Вот, допустим, здесь сидят дети. Кто еще вот не отделился от семьи родительской? Малыши сидят, постарше, подростки, молодежь. Что требуется для послушания родителям? Смирение. Здесь сидят члены церкви, которые должны быть послушны друг другу. Что для этого требуется? Смирение, друзья. И если нет вот этого послушания, способности послушать, способности прислушаться, принять, то что это значит? Отсутствует смирение. Нет практики смиряться. Христос смирил себя. В чем это проявилось? Он был послушным даже до смерти и смерти крестной. То есть пределы послушания, они бы, я бы так сказал, заставили бы снять шапку и встать всех. И все бы сказали, это смирение. Если кто-то бы, а это еще кто знает, он здесь промолчал, а тут он рванет, то, друзья, границы его послушания и смирения, я бы так просто сказал бы, заставили бы всех молча быстро снять шапки и вскочить на ноги и стоять. Там были плевки, там были удары, там были страшные насмешки. Других спасал. Сойди с креста. Друзья, вот брат один свидетельствует. Иван Яковлевич Фризин рассказывал. Говорит, мы в молодежи были. А я еще тот боец, но он о себе говорит, я никогда не отличался ни характером таким, ни силой вот физической, но у нас был один брат, он такой крепкий очень физически, ну и из мира пришел, и такой он горячий где-то. И вот бывало, нас там собрание, идем в собрание, вот молодежь там где-то на дороге, раз мирские, вот, и молодежь мирская, и где-то там задираться начинают. И вот был такой один момент, и мы, говорит, взяли за руки этого брата, с двух сторон взяли. Кто знает, не удержится. У кого больше искушений не удержаться? У кого больше шансов не уразуметь, что ты пустышка? Что тебе так не надо действовать? Тебе надо Бога искать, зависеть от Него, вопиять к Нему. У того, у кого что-то, кажется, есть. Друзья, он мог сойти с креста. Он мог это сделать. И ни насмешки, ни плевки, ни удары, ничто его не побудило даже сделать этого. Не было никакого движения. Смирил себя, быв послушным даже до смерти. Был послушным отцу во всем до конца. Его не вывело из равновесия ничего. Не увлекло, не отвлекло от этой цели, от слова отца. Ничего, друзья. Я здесь хочу еще сказать, смирил себя, опять-таки, об этом же, друзья. Вот знаете, оно тоже не новые мысли, смириться, это значит, вот в греческом так говорят, кто понимает, это значит положить на место. Или еще вот дословно, буквально, вернуться домой. Смириться – это вернуться домой. Вот там, где ты себя хорошо чувствуешь. Вот я сейчас был в поездке. Друзья, с каким наслаждением я домой прихожу, если бы вы знали. Как я рад, что есть семья, есть вот эти стены, есть возможность мне успокоиться, отдохнуть. Я дома. Друзья, нам кажется, смириться, это значит, вот я, а вот теперь я, он, вон аж куда, да еще никто не замечает, и я криком кричу отсюда, и меня как поплавок тянет вверх, ну потому что никто не замечает, что я смиряюсь, я там криком кричу, на разнос, в разнос иду. Друзья, смириться это значит, это не значит вниз уйти, это значит занять то положение, какое ты и есть, и представляешь из себя. Это вернуться домой, где тебе так хорошо. Вот теперь все правильно, вот теперь порядок. Это значит смириться. Что он сделал? Он сделал то, что для человека Иисуса было как раз правильным. Он смирил себя, и это выразилось в безоговорочном послушании Отцу. Друзья, вот я пример такой недавно слышал. Два служителя в дороге мне рассказывают, в машине едем, и говорят, вот сестру одну огорчила другая. Ну, неправильно поступила. А та, когда вот это заметила, она стала вопрос поднимать. Ну, она объясняет, ты не права, ты ж не так сделала. Та обороняется, естественно. А ты всегда так, а я вот. Ну, пришлось вот, обратилась так к служителю. Два служителя выслушивают. Ну, она встала и говорит, она же не так сделала, вот так и так, и теперь еще и объясняет. Ну, той дали слово, она говорит, да, я что, а она, и вот конца нету. И вот немножко-немножко поговорили, и один служитель говорит, ну, вот это первая, которую огорчили. Она говорит, хорошо повела себя, посидела, потом встала, говорит, сестра, братья, простите меня, пожалуйста, что я вот это затеяла. Я не права. Простите, пожалуйста. У меня нет никаких претензий. Хорошо? Друзья, бывает, служители к этому ведут. Я просить прощения должна? Да вы что? Ну, понимаешь, ну, знаешь, я должна просить. Еще после всего я должна? Нет. Что хотите, делайте. Да ты таких слов хоть не говори. Да пусть хоть что, пусть хоть, да пусть меня отлучат. Да тихо ты наговоришь на голову свою сейчас. Замолчи немедленно. Да пусть, да я не буду молчать. Я должна просить прощения. Ну, каково, друзья, где дом этой души? И надо сказать, да ты же человечек, ну почему бы тебе не попросить прощения за то, что шум вообще поднялся? Писание же учит обиженным оставаться. А ты ж не в этой одежке не хаживал и ходить не можешь. Она ж тебя теснит, ты дышать ней не можешь. Вот за это попроси прощения. Что Бог тебе эту одежку только примерил, а ты в разнос пошел. Ну попроси за это прощения. Нет там такую глубину не осмыслить. Там не осмыслить даже такую глубину. Друзья, он смирил себя, потому что стал человеком. И он смирил себя, быв послушен отцу, даже до смерти, смерти крестной. Я хотел, друзья, как напоминание вот это сказать, потому что сегодня кажется, вот мир штурмует церковь не как прежде. Дьявол посылает самые вот эти стальные полки с тем, чтобы разрушить. Это безнадежно, друзья. Это бесполезно. Врата ада не одолеют ее, церковь. Но тем не менее, друзья, тем не менее, отколоть от этого монолита это происходит. И дай Бог каждому из нас крепко держаться Господа, чтобы быть похожим на Него внутренно, направленностью мыслей, которая обязательно проявится внешне. Я хочу здесь напомнить, друзья, Христос говорит: «Придите ко мне, все труждающие и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Друзья, надежный покой там, где есть Христово мышление, понимание себя. Там покой. Душу не рвет на части, не раздирают обиды и горечи. Там покой. И покой не только в отношении этом. Вот здесь в этом тексте речь идет о единстве в церкви. Это важно. Христос, апостолы об этом говорят, скрепляет, соединяет мышление Христово. Здесь речь идет о единстве церкви. Покой в отношениях друг с другом. Надежный покой. Но, друзья, это еще и покой в связи с волнами этого житейского моря, в связи со слухами увеличивающимися и переживаниями. Это покой. Вот дай Господь нам каждому быть внутренне похожими на Него. Аминь. Давайте помолимся.